День четвертый продолжаем февраля. Житие преподобного отца нашего Николая, исповедника игумена Студийского. Преподобный отец наш Николай родился на острове Крите, в селении, называемом Кидонией, откуда был родом и святый мученик Василид, пострадавший в числе 10 мучеников на острове Крите. Родители блаженного Николая были христиане. В раннем детстве он был отдан обучаться Слову Божию. Когда же отроку исполнилось 10 лет, и он уже достаточно навык к чтению священных книг, родители отослали его в Константинополь к дяде его блаженному Феофану, который был иноком в Студийской обители. Феофан любезно принял своего племянника и отвел его к игумену Студийской обители, преподобному Феодору. Преподобный Феодор, провидя, что отрок имеет быть избранным сосудом Божиим, благословил его и велел ему до времени оставаться вне монастыря, в особом здании, где помещалось училище для юношей. Когда же Николай пришел в возраст, игумен, видя его благоразумие, равно кроткий и смиренный нрав, поместил его внутри монастыря и постриг в иноческий чин. После нескольких лет добродетельной жизни в монастыре игумен принудил Николая принять священство. Отсюда же в Студийскую обитель пришел к Николаю родной его брат по имени Тит. Он бежал с острова Крита после нападения на остров Сарацин и пришел к брату с печальной вестью, что родители их уведены в плен. Тит с великою скорбью и слезами передавал это известие брату. Николай, получив столь скорбную весть, хотя и болел сердцем родителей, но старался утешить брата, увещевая его не скорбеть. «Так угодно было Богу», — говорил он брату, — «ибо без воли его не падает, ибо волос с головы, и волос с головы. Он знает, что делает для пользы человека, посему возложим на него нашу печаль и промышление о наших родителях. Нам же нужно самим заботиться о том, чтобы не быть пленными похотью плотскую и прелестями века сего, и чтобы рука невидимых врагов не отвела нас в землю тьмы и мрака непросветного». Тит умилился и утешился этими словами брата, и по настоянию его был пострижен и сам сделался добрым иноком. В то время Церковь Христова, управляемая добрыми пастырями, пребывала в мире и тишине, но спокойствие ее внезапно было нарушено бурей возмущения, произведенного еретиками и иконоборцами, во главе которых стал злочестивый царь Лев Армянин. Лев Армянин был патрицием в царствовании благочестивого царя Михаила, прозванного Ранговым, но хитростью сместил Михаила с престола, заняв его сам. Для этой цели он воспользовался войною греков с болгарами. Царь отправился на войну, начальником над восточными отрядами своего войска поставил льва, не подозревая, что тот домогается обманным свергнуть его с престола. Когда произошла битва, греки начали побеждать, и болгары готовы были обратиться в бегство, но лев, условившись заранее со своими, им же самим подкупленные военачальниками, внезапно обратил свои отряды в бегство, хотя их никто не преследовал. Болгары, видя беспричинное отступление греков, сначала подозревали со стороны их обман, но потом, увидев, что греки не останавливаются в бегстве, ободрились и, выступив на них, долго преследовали их, уничтожив большое число греческих воинов, так что царь Михаил потерпел полное поражение. Лев достиг своей цели, ибо войско и народ сочли царя трусливым и малодушным, не умеющим вести битву. Он поспешил воспользоваться таким настроением народа и войско против царя. Михаил после поражения поражению вернулся в Константинополь, где же, оставшись с войсками в Вифинии для охраны границы, тотчас приступил к исполнению своего давно задуманного злого намерения против царя. Он распустил слух, что греки понесли поражение по причине лишь малодушия и совершенной неопытности царя в военном деле. Этим он возбудил против Михаила все свое войско, которое отказалось признавать Михаила царем и возгласило царем самого льва. Когда слух о таком поступке льва дошел до Михаила, то царь, несмотря на советы окружающих, отказался противодействовать ему, говоря, что он не желает, чтобы ради него была пролита хотя бы одна капля христианской крови в междоусобной войне. Тайно от других послал он льву царскую корону и порфиру, причем сказал ему: «Я уступаю тебе царство, приходи в Царьград безбоязненно и царствуй». Но лев весьма жестоко поступил с Михаилом, столь смиренно уступивший ему царствование, с великою пышностью уступив Константинополь, он тотчас заточил Михаила и супругу его на один из островов, двоих же сыновей его, Феофилакта и Игнатия, приказал оскопить. Спустя несколько времени по воцарению нечестивый лев восстал и на самого Христа Бога, и на его святую церковь. Он созвал нечестивое соборище против иконопочитания и приказал выбросить святые иконы из храма Божиих. Святейший патриарх Никифор собором богочестивых архиереев и архимандритов и всех богодухновенных отцов противостал такому злодействию царя, убещевая его не озлоблять и не смущать ересью церковь Христову. Но нечестивый царь всех за бесчестием выгнал из палат, где происходило благочестивое собрание, и разослал в заточение в различные страны. Святому Феодору Судийскому с учеником его, блаженным Николаем, пришлось особенно много пострадать от руки злочестивого льва, так как они особенно сильно и смело противодействовали злочестию царя. Сначала они оба вместе были сосланы царем в местность близ озера Аполлониадского, в крепость Метопу. Оставаясь здесь в темничном заключении целый год, они все-таки продолжали проповедовать истинное учение о почитании святых икон и успели многих отвратить от ереси. Услыхав об этом, царь отослал их в восточные страны, в местечко Ванита. Здесь они опять были заключены в темницу, где по приказу царя держали их под самым строгим надзором, так что вход к ним никому не был доступен, и они ни с кем не могли беседовать. Но исповедники, не имея возможности устно получать людей благочестию, проповедовали свое учение письменно. Они посылали из темницы к верующим свои послания, и таким образом, как бы громогласными трубами, разрушали еретическое учение, как стены ерихонские, исправляя и восстанавливая разрушаемые еретиками догматы благочестия. Узнав об этом, царь послал жестокого воина по имени Анастасия с целью наказать их. Анастасий прибыл на место, подверг исповедников жестокому истязанию, нанеся им посредством побоев ужасные раны, от которых тело их разрывалось на части. Отправляясь обратно, мучитель опять запер блаженных в темницу, закрыв совершенно к ним ход и приказав морить их голодом. Страшные муки пришлось испытывать святым узникам, как от ужасных ран, так вместе и от голода и жажды, ибо стража подавала им хлеба и воды в самом малом количестве, и то только через 3-4 дня, а иногда и через 7 дней, причем бросала пищу им через окно с ругательством и издевательством. В этом заключении узники пробыли 3 года, но не успели еще надлежащим образом закрыться раны на теле узников, как им пришлось испытать еще более ужасное мучение от нового мучителя, присланного царем. Сей посол пришел для разыскания о письме, перехваченном и доставленном царю. Письмо это было написано к православным от лица Феодора рукою блаженного Николая. Послание сие заключало в себе самое строгое обличение царского злочестия и душепагубную иконоборческую ересь, и вместе содержало в себе прекрасное поучительное наставление благочестие. Посол вызвал узников из темницы, показал им письмо и спросил, признают ли они его своим. На что исповедники открыто ответили, что преподобный Феодор излагал устами, а блаженный Николай писал его своей рукою. Тогда разгневанный посол приступил к истязанию узников. Сначала он приступил к блаженному Николаю. По приказанию мучителя с Николая сорвали одежды и, обнажив его, распростерли на земле и били продолжительное время. Оставив избитого полумертвого Николая, он начал истязать Феодора, которого били по телу, едва не разрушив костей. Оставив полуживым Феодора, мучитель снова обратился к Николаю, желая ласкою склонить его к единомыслию с царем. Но блаженный не внял его словам и не склонился на его воскачество, оставаясь непоколебимым в благочестии. Придя в сильнейший гнев, мучитель приказал истязать Николая самым жестоким образом. Его долгое время били по всему телу и, причинив ему многочисленные раны, оставили на всю ночь нагим, распростертым на земле. Время же было зимнее, холодное, ибо был февраль месяц. Но блаженный все муки терпел, благодаря Господа. После этого мучитель опять заключил обоих исповедников в темницу и, закрыв к ним вход, возвратился к царю. Преподобные же отцы испытывали ужасные страдания от многочисленных причиненных им ран, ибо язвы на теле проникали до костей, а кожа была так истерзана, что висела на них как рубище. Вид истерзанных страдальцев был столь ужасен, что возбуждал сострадание даже и в грубых сердцах воинов, составлявших стражу их. Из жалости воины подавали им теплую воду и масло. Страдальцы омывали омоченную в воде губою свои раны и помазывали их маслом, отчего раны их понемногу стали закрываться. Кожу же, висевшую и не приросшуюся к телу, они отрезали небольшим ножом. Ну вот прошло 90 дней, как блаженные томились в темнице, и еще следы от ужасных ран оставались на них теле, как злочестивый царь вызвал их в смирение, вызвал их в смиренские пределы, и там опять немилосердно истязал их, приказав заключить в темницу, забив им ноги в колодки. Здесь блаженные томились в течение 20 месяцев среди скорбей и утеснений, и Бог услышал рабов своих, вопиющих к нему день и ночь, и, промышляя о заключенных, благоизволил, дабы злочестивый царь погиб. Лев был убит своими воинами в храме. По смерти льва скипетр греческого царства принял Михаил, называвшийся Валбос. Этот царь, хотя сам склонялся на сторону иконоборцев, однако не преследовал верующих за почитание святых икон и позволял веровать каждому, как кто как желает. Он даже издал повеление освободить всех, кто был заключен в темнице за иконопочитание. В это время блаженный Николай с великим Феодором, выпущенные из темницы, прибыли в Халкидон к патриарху Никифору, находившемуся здесь в заточении. Блаженный Никифор был весьма утешен их пришествием, и, видя на теле их страдальческие раны, почитал их наравне со своими святыми мучениками. Пробыв в Халкидоне несколько времени, они вместе с патриархом Никифором отправились в Царьград с целью убедить самого царя оставить иконоборчество и склонить его к благочестию. Но святые исповедники благочестия не... Исповедники благочестия не имели успеха в своем благом деле, ибо царь по своему глубокому невежеству не знал не внял их увещаний и не склонился к почитанию святых икон, хотя по-прежнему другим не возбранял поклоняться им. Впрочем, не воспрещая в окрестностях и предградии ставить святые иконы, царь строго воспретил делать это в самом царствующем граде. Но по этой причине святые отцы Феодор и Николай, простившись с патриархом, оставили Царьград, дабы иметь возможность свободно сохранять свое благочестие в соединении с почитанием святых икон. Они поселились в Акарите, близ храма святого мученика Трифона. Здесь святый Феодор спустя несколько времени окончил свое земное поприще и в мире представился Богу. Блаженный же Николай, оставившись при гробе своего духовного отца, проводил житие свое в иноческих подвигах. После смерти Михаила воцарился сын его, Феофил. Сей царь был ревностным иконоборцем и со всею жестокостью начал преследование верующих за почитание святых икон. Опять верующие стали терпеть гонения и мучения от иконоборцев. В это время много пострадали два брата по плоти и по духу, преподобные отцы Феодор и Феофан, начертанные. Тогда и блаженный Николай оставил место пребывания при гробе духовного отца своего Феодора и скитался, переходя с места на место, пока не умер царь-иконоборец Феофил. По смерти Феофила царская власть перешла к супруге его, благочестивой царице Феодоре, которая правила государством совместно с сыном своим Михаилом. В церкви Христовой, управляемой в Царьграде патриархом святым Мефодием, наступила опять тишина и снова воссияло благочестие. Тогда и блаженный Николай пришел в студийскую обитель. Здесь по смерти Навкратия исповедника при патриархе святом Игнатии, бывшем вслед за святым Мефодием, он был поставлен игуменом. Спустя 3 года блаженный Николай, представив игуменство свое блаженному Софронию, мужу добродетельному, сам удалился в уединение, где пребывал в безмолвии. Но по истечении 4 лет, как только Софроний представился ко Господу, братья пришли к преподобному Николаю и после многих просьб убедили его опять принять игуменство. После этого блаженный Николай игуменствовал несколько лет. Между тем царь Михаил, возмужав, стал весьма разбратен нравом. По совету дяди своего брата матери по имени Бороды он изгнал мать свою блаженную Феодору из царских палат и принудил ее постричься в одной из женских обителей, а сам пригласил к совместному царствованию дядю Варду. Такой поступок царя с матерью возбудил сильное волнение в народе. Соблазн был еще сильнее того, что и соправитель царя Варда позволил себе страшное беззаконие, оставив жену свою и взяв вместо нее жену своего сына. Святейший патриарх Игнатий, желая исправить такое развращение царей, прекратить беззаконие Варды, непрестанно увещевал их, но без всякого успеха. Однажды царь Варда явился в соборный храм в праздничный день с намерением причаститься пречистых тайн. Патриарх же не только не позволил ему причаститься, но пред всем народом изобличил в беззаконии и отучил от церкви. Варда воспевал сильнейшую злобою на патриарха и возбудил против него и Михаила. Оба царя, согласившись, лишили патриарха престола, сослав его в изгнание, а вместо него поставили патриархом Фотия Асинкрита. Видя такое нестроение в церкви, блаженный Николай покинул монастырь свой и, взяв брата своего, ушел с ним в одно монастырское селение на острове Приконисе, и там проводил жизнь в безмолвии, не желая ничего слышать о беззаконии царей. Но здесь он недолго прожил, будучи изгнан отсюда. Однажды оба царя плыли на корабле мимо того места, где имел свое пребывание святый. Зная, что Николай, как муж добродетельный, пользуется большой славою у людей, они свернули к нему, дабы его с качеством склонить его к единомыслию с собою, чтобы он подтвердил своими словами справедливость изгнания патриарха, а равно признал бы и беззаконный брак Барды. Но он не только не одобрил их злодеяние, но и предрек им, что они погибнут внезапную и злою смертью, если не раскаяться в своих злых делах, что и исполнилось впоследствии. Услышав это от святого, цари озлобились на него и изгнали его оттуда, а игуменом студийской обители по их повелению был поставлен другой. И вот блаженный Николай опять в свои старческие годы принужден был скитаться с места на место. Но и после этого беззаконные цари не оставили его в покое. По их повелению он опять был взят и в узок приведен в монастырь, где томился в темнице в течение 2 лет, пока оба царя действительно не погибли злою смертью. Варда был убит слугами Михаила во время ссора между царями, когда они были в походе против сарацин на острове Крите, а Михаил был убит своими домашними в своем дворце. После Михаила царский престол занял благочестивый Василий. Он тотчас возвратил на патриарший престол Игнатия, а блаженный Николай был освобожден из темницы. Царь призвал его к себе и убеждал его опять принять в управление свой монастырь. Николай по старости лет сильно не желал этого, и только по настоятельной просьбе царя согласился принять управление монастырем. Царь часто призывал своего святого к себе, беседовал с ним, получая добродетельной жизни от его наставления, и воздавал святому большую почесть. Бог даровал своему угоднику дар исцелять недуги в людях. Супругу царя Евдокию постигла тяжкая болезнь, так что она, не получая никакой помощи от врачей и совершенно отчаявшись в своем исцелении, ожидала близкой кончины. Но вот однажды, забывшись во сне, она увидела старца в иноческом одеянии, сиявшего светом славы. Приблизившись к ней, старец сказал: «Уповай на Бога, ибо ты не умрешь ныне, но получишь исцеление и будешь здрава». Проснувшись, она тотчас рассказала виденное во сне мужу и умоляла его призвать к ней из всех монастырей старцев, известных своей добродетельной жизнью, вместе с другими старцами, приглашенными в палату к царице, явился и блаженный Николай, лицо которого сияло светом, как у Моисея. Царица узнала в нем старца, виденного ею во сне, и, вставши, поклонилась ему, и тотчас сделалась совершенно здоровою. Также тяжко заболела другая женщина по имени Елена, жена Патриция Мануила. Она точно так же была близка к смерти, и родственники приготовили уже для нее погребальные одежды. Но блаженный Николай, придя поспешно к ней в дом, перекрестил рукою своею главу и я, и все тело, и умирающая встала с отодра болезни, совершенно исцелев от тяжкого недуга. Заболел тяжко и сам супруг ее Мануил, отчаявшись выздоровления, ибо врачи не оказали никакой помощи. Мануил ожидал приближения смерти. Перед смертью он пожелал принять иноческий чин. С просьбой о пострижении он обратился к блаженному Николаю, но Николай на этот раз отказался исполнить его желание и предрек ему, что Бог исцелит его и что он будет занимать высшее положение при дворе, проходя должным образом свое служение, и потом уже, приняв пострижение в иноческий чин, отойдет в другой мир с добрыми делами. Предсказание его сбылось. Мануил вскоре выздоровел, занимал высшие саны при дворе, и потом, уже под конец жизни, сильно разболевший, будучи пострижен блаженным Николаем, отошел к Богу в иноческом чине. Другой патриций по имени Феофил Мелисен со своей супругой были в большой скорби, потому что все дети после рождения внезапно умирали. К Когда однажды родилась у них дочка, они перенесли новорожденную к святому и попросили его быть восприемником ее откупели, веруя, что молитвы святого спасут ее от смерти. Блаженный отказался быть восприемником, но, возложив на младенца руку, помолился Богу и сказал Патрицию: «Дух Святый говорит, жива будет дочь ваша, и вы увидите сынов сыновей ее». И все сбылось по его предречению. Дочь их возросла в полном здоровье и, будучи красивой девицей, вскоре была отдана за мужество и имела добрых детей. Под конец своей жизни блаженный Николай разболелся. Когда все братья окружили его одыр, блаженный обратился к инокам с вопросом: «Скажите, братья, в чем вы в настоящее время имеете недостаток?» Они, удивившись такому вопросу, отвечали: «Не имеем жита». Блаженный сказал им на это: «Бог, питавший Израиля в пустыне, не оставит и вас, и в третий день по моей кончине он в изобилии даст вам пшеницы». Поставив игуменом Климента, бывшего экономом, преподобный Николай с миром почил в четвертый день февраля, прожив 75 лет, и был погребен с честью. На третий же день, как предрек святый, в монастырь прибыл корабль с пшеницею, присланный царем Василием. Климент с радостью принял дар царя и сказал инокам: «Вот отцы и братья, преподобный отец наш Николай исполнил свое обещание, послав нам в изобилие пшеницы». В том же монастыре был инок по имени Антоний, много лет страдавший болезнью кровотечения. Потеряв надежду на врачей, он был близок к смерти. Игумен велел ему занять хижину преподобного отца Николая, в которой бы он и оставался до смерти. И вот когда Антоний, войдя в хижину ту, лег и забылся, во сне ему явился преподобный Николай и спросил: «Чадо Антония, чем ты болеешь?» Он назвал ему свою болезнь. Преподобный сказал: «Не бойся, от сего времени ты будешь здрав». Быстро пробудившись, Антоний не во сне, а уже наяву увидел преподобного, выходящим из хижины, в которой оставалось сильное благоухание. Он тотчас почувствовал исцеление и встал здоровым. После этого Антоний жил 14 лет и не имел никакой болезни по молитвам преподобного Николая. Предстательством его да избавимся и мы от всякого от всяких болезней душевных и телесных. О Христе Иисусе Господе нашим, которому слава во веки. Аминь.